Сегодня продолжим ту тему, которую начали на прошлом занятии. Это о гневе, негодовании. То есть о том, что больше всего нам мешает жизнь на этом свете и отравляет наше самочувствие духовное, душевное, и отравляет жизнь тем, с кем мы вместе общаемся, живем и сотрудничаем. Итак, гнев, раздражительность, пометозлобие, негодование. Почему мы подробно это рассматриваем? Потому что когда знаешь врага в лицо, знаешь, как его поражать и отражать. Если не знаешь, так и постоянно он из-за угла нападает, устоять невозможно, и падаем пораженными. Я слышал от тех, кто воевал в Великую Отечественную войну, а потом в Западной Украине воевали с бандеровцами. Так вот, они говорили, на фронте было все очень просто и легко. Перед тобой противник, ты его видишь в лицо, с ним воюешь. С бандеровцами было по-другому. Они нападали тайно, из леса, неожиданно, с фрона сохранялись. То есть идешь и не знаешь, откуда нападет. Вот у нас с вами в жизни получается точно так же, когда мы не видим противника, он нападает неожиданно и, как правило, захватывает нас с вами врасплох. Так вот, святые отцы учат, что на всякую неприятность, от которой может возбуждаться гнев, надо посмотреть как на искушение или наказание, посланное от Бога за наши грехи. В таком случае обвинить себя, признать себя достойным огорчения, а других, причинивших огорчение, извинить как орудие наказания Божие, приписать не злонамеренности, а заблуждению, увлечению от страсти, обольщению от дьявола или слабости, общей всем нам. Итак, случилась неприятность, сразу рассуждаем следующим образом, что эта неприятность попущена Богом. Тот, кто нам нанес ущерб, это орудие в руках Божьих, поэтому оно не заслуживает никакого порицания, потому что если будем порицать оружие, значит порицаем того, в чьих руках оно находится. Себя самоукоряем, справедливо мне это, заслужил я это. И оправдываем того, кто нам нанес ущерб, тем, что слаб он, по немощам совершил и так далее. Но ни в коем случае не по злому умыслу. Вспомним мы с вами ассирийцев. Палец и жезл в руках Божьих, которыми он наказал Израиль, когда они отвернулись от Бога и занялись идолопоклонством. Вот ассирийцы, они считали, что они это делают по своему злому умыслу. То есть они считали, что они сами хотят напасть, и напали. И на самом деле они хотели напасть. Но они не видели над собой Господа, который вот это желание напасть на кого-то, подчинить себе, ограбить, притеснить, направил в нужное русло. То есть он вот эту их страсть, злобу направил в то русло, которое было ко спасению Израиля. Потому что, испытав беду от нашествия, Израиль вразумился, обратился к истинному Богу и таким образом спасся от вечной погибели. Вот таким образом, человек, который творит зло какое-то по отношению к нам, и на самом деле внутри испытывает это зло, он думает, что он сам творит. На самом деле Господь просто попускает воплотить это зло для нашего спасения, как лекарство на нашу больную душу. В таком случае, когда мы обнаружим искушение, святые отцы нам советуют, что нам надо помолиться за оскорбившего, увидеть в нем благодетеля, оружие Божие. Это есть дело смирения и любви. А смирение и любовь – лучшее оружие против всякой страсти. Смирение и любовь – оружие против любой страсти, в том числе против гнева, негодования и прочего. Святой Максим Исповедник учит, если придет на тебя нечаянное искушение, не вини того, через кого оно приходит. А изыскивай, для чего оно приходит, и обретешь исправление. Ибо через того ли, другого ли, но тебе надлежало испить полынь из чаши судеб Божьих. Вот все просто. Пришло на нас искушение, обрушилась беда. Не думать над тем, кто и по какой причине нам нанес этот вред, а думать, для чего, вот для чего Господь попустил нам эту беду. Вот наша задача. При этом, бес говорит, видишь, он же тебя вред нанес. Помни, что если бы не он, то был бы другой. Вот на его месте был бы другой, но все равно, вот то, что нам надо испить, мы бы испили. То есть деваться некуда. Лекарство придется принять. Но через не одного, так через другого. Вот пришел к врачу, ребенка принесли, пытается врач дать ему лекарство, а он отворачивается. Тогда мать берет, и она ему вливает насильно. То есть не от врача, так от матери, но выпьет, чтобы исцелиться. Вот так и у нас с вами. Если не через того, так через другого. Все равно. То есть когда случилась беда, мы все говорим, она должна была случиться. Ты, Господи, попустил мне ее для моего спасения. И человек здесь ни при чем, потому что не он, так другой был бы. Не другой, так третий был бы. Но все равно это бы было бы. И слава тебе, Господи, что ты меня врачуешь. Так вот, святой Максим Исповедник далее рассуждает. Рассудительный, помышляя о врачестве, подаваемом судьбами Божьими, с благодарением сносит приключающиеся по суду Божию бедствия, ни на кого не возлагая вины грехов своих, а немысленный, не постигая премудрого промысла, согрешив и наказуясь виною зол своих, поставляет или Бога, или людей. Вот для нас замечательный пример из жития святого Ефрема Сирина. Он в молодости, в юности в самой, как он сам о себе покаянно повествует, был зол, злословив, и прочая масса у него была недобрых качеств. Наступил момент, когда он, несмотря на то, что он воспитывался в христианстве, засомневался в том, что всем управляет Господь. То есть вот эти судьбы Божьи. Мы должны с вами твердо помнить, что бы ни случилось, это случилось, если доброе что-то, то по воле Божией. Если худое, значит, по попущению Божию Господь попустил. Но без его ведома ничего не творится. А у язычников есть такое понятие «случайность». Вот я случайно встретила человека на улице. Это язычница говорит, это неверующая. Верующая говорит, вот по Божьему промыслу я встретила. А у нас мы случайно, я вот случайно купила и так далее. Это от язычников. Вот у язычников они верили в случай. У них фортуна была, вот эта богиня, счастье или несчастье. И вот они объясняли все дело случаем. Как повернется богиня, фортуна? Вот случилось, не случилось. И вот Ефрем Сирин стал впадать вот в такое маловерие. Он стал считать, что все-таки не Бог всем управляет, а все дело случая. И вот случилось однажды, что он по повелению родителей отошел из города, а когда назад возвращался, он задержался и заночевал в лесу вместе с пастухом. А ночью на стадо напали волки и растерзали стадо. Утром, когда пастух об этом рассказал хозяевам, они не поверили. И они обвинили Ефрема в том, что он привел разбойников, подвел стаду, и они украли овец. И под этим предлогом его отдали судье. Судья начал разбираться, но тут привели другого преступника, которого обвиняли в том, что он занимался прелюбодеянием с чужой женой, которая убежала. Тогда судья оставил разбирательство дела Ефрема, начал со вторым разбираться, до конца не разобрался, поместил в тюрьму. В тюрьме в это время сидел один земледелец. за то, что якобы убил человека. И вот ночью было видение Ефрему, и тот, кто к нему явился, сказал: «Ты перебери свою жизнь и найдешь, что ты не зря и не случайно попал в темницу. И те, кто с тобой сидят, тоже не невинны». Хотя они и отрицали свою вину. И вот он стал перебирать свою жизнь и нашел, что однажды он по злобе ночью пришел в это же село, в котором вот его взяли под стражу, и из загона вывел на улицу корову одного бедного человека. Поскольку был холод, и корова еще была не праздна, она изнемогла от холода и от того, что она не праздна. И вот когда напал хищник, она не сумела убежать, и он ее растерзал. Об этом никто не знал. То есть он понял, что он преступник, но не разоблаченный. Когда он утром рассказал все это тем, кто с ним находились, то один тут же сознался, земледелец, которого обвиняли в убийстве, которого он не совершал. Он тут же признался, что да, у него тоже однажды было. Он видел, как тонул человек, но не помог ему. То есть он тоже на себе носит грех такой. И второй, которого в прелюбодеянии обвиняли, он сознался, что однажды два брата обвинили свою сестру в прелюбодеянии. На почве этого обвинения лишили ее наследства, а он там выступал как лжесвидетель и получил часть от этого наследства. И он понял, что он тоже, в общем-то, не невинный. Если нас в чем-то клеветали и подвергают нас за что-то наказанию, чего мы не совершали, мы себе должны сказать и вспомнить, что на самом деле мы не страдаем невинно. Мы где-то когда-то совершили какой-то тяжкий грех, в котором не покаялись, который для людей остался нераскрытым и остался без наказания. И вот мы претерпеваем за то свое преступление. Но если мы безропотно понесем его, вот это наказание, то Господь, мало того, что Он прощает то наше соделанное, потому что мы за него претерпели, и еще дарует нам венец мучеников, потому что мы в этот момент страдаем как бы невинно. Дальше с Ефреном Сирином Господь показал, что действительно человек может пострадать и невинно. Вспомним, Святая Церковь прославляет святого праведного Иова, которому Господь попустил страдания от дьявола не как наказание за грех, а как его подтверждение праведности и любви к Богу. Когда даже жена ему сказала: «Ты еще будешь хвалить Бога, похули Бога и умри». А Иов сказал: «Неужели мы от Бога доброе примем, а худое нет? Все от Бога примем». И вот, когда нас якобы невинно осуждают, упрекают, укоряют, поносят, мы должны для себя твердо запомнить, что мы с вами не Иовы, что мы с вами не невинно страдаем. Это Иов был праведник. Потому что если мы с вами скажем, что я страдаю невинно, значит все, я праведный, я Иов. Мы должны помнить, что мы с вами страдаем за те грехи, которые не раскрыты. Ну вот, как мы должны смотреть на тех, кто невинно оклеветан или невинно страдает? Мы уже, зная взгляд святых отцов, говорим: ну, наверное, было за что. И можем с вами оказаться клеветниками. Потому что тот, кто страдает, может оказаться Иовом. И вот что произошло с друзьями Иова? Когда он страдал, пришли его друзья и стали увещевать, что он страдает за грехи, что Бог несправедлив не бывает, что он твердо за грехи. А он все время говорил: нет, невинен я. И он действительно был невинен. Он был прообразом Христа, который пострадал невинно за нас с вами. А он это нес как испытание от Бога, невинно. И вот, когда испытание закончилось, Господь сказал его друзьям: «Принесите жертву и просите Иова, чтобы он за вас ходатайствовал передо мною». То есть обмолился, чтобы простить вас. То есть мы с вами можем оказаться в положении друзей Иова, когда скажем, ну, наверное, было за что. А человек, может, невинно страдает. А мы на него возвели напраслину, клевету получается, согласно с той клеветой, которую на него возвели. И таким образом можем попасть в число, что пусть он за вас молится, просил Господь. Значит, не наше дело исследовать, за что страдает человек. Если мы видим, что он невинно страдает по клевете, значит, так и есть. И не наше дело исследовать, совершил он до этого какой-то тяжкий грех, за который несет наказание или нет. Это не наше дело, потому что мы можем оказаться в таком же положении, как оказались те, кто окружали Ефрема Сирина. Потому что после того, как он вышел из тюрьмы, он начал вести жизнь очень подвижническую. Он отшельником был. Настолько он стал благочестивым, что об этом знал весь город. Он был учеником одного из святителя. И вот сатана по зависти решил на него возвести клевету. Был Ефрем, ему одноименный, келлер, который впал в грех блудодеяния с дочкой одного из знатных граждан города. И сказал ей, что если этот грех обнаружится, то есть если она станет непраздна, то чтобы она указала на Ефрема Сирина, как на виновника. Что она и сделала? Когда ее грех стал виден всем, ее стали допрашивать, с кем же она впала в этот позор, она указала на Ефрема Сирина. Вот когда читаешь «Жития», там так и пишется, что с кем она впала в позор, то есть с кем она совершила этот позорный поступок. К сожалению, мы с вами настолько нравственно пали, что сейчас прелюбодейное сожительство перестало считаться позором. Очень просто живут вместе со своими родителями, не венчанные, не расписаны, и это норма. Перестали считать за позор. Вот это прелюбодейное сожительство. Когда венчаешь единицы, кто венчаются, не вступив до этого в половую связь. Как правило, они уже находятся давно в блудной страсти, и потом идут только венчаться. И это никого не удивляет. Это перестало быть позором. Вот это наш уровень нравственного падения. И от нас с вами зависит, наши дети и внуки будут ли дальше падать, или мы все-таки им будем прививать понятие о том, что это все-таки позор. Так вот, когда она указала на Ефрема, и родился ребенок, вскоре отец этой девицы принес в храм присутствие множества народа и вручил Ефрему ребенка. Он заплакал, принял ребенка, сказал, согрешил я, братья, и взялся его воспитывать. Представим себе ситуацию. Если бы Ефрем стал говорить, нет, нет, это не я, это... Много ли людей бы ему поверили? Вряд ли. Большинство бы сказали, вот, а еще и праведником прикидывался. А мы о нем думали, а он окажется вон какой. То есть верят в девицы. Это наш не будет врать. Так вот, Ефрем, он принял это от Бога, смирился с позором, со всем, с клеветой. Не стал оправдываться разумно. Но Господу не угодно было, чтобы его праведность покрывалась вот таким позором. И он, испытав его, решил всем показать, что он невиновен. И убедил Ефрема совершить следующее. Ефрем взял этого ребенка, и когда храм был полон народу, он перед богослужением и спросил разрешения у епископа подняться с ребенком на амвон. И когда поднялся, он ребенка лицом повернул к народу и спросил, именем Бога Живаго, Иисуса Христа, заклинаю тебя, скажи, кто твой отец? И младенец произнес, мой отец Ефрем Келлер. И он трижды это сказал, и после этого умер. То есть Господь его призвал. Вот таким образом Господь снял позор, открыл праведность, и те, кто обвиняли и разделяли мнение вины, бросились и спрашивают прощения у Ефрема. Так вот, мы с вами должны запомнить, если мы видим человека, как учат святые отцы, оправдывать его, даже если грех явен, даже если он на лицо говорит, да по немощи он это сделал, Господи, прости его. но не становиться в позу судей и говорить, ну это было за что. Так вот, святой Авва Дорофей говорит, что оскорбления посылаются от Бога через людей, а мы оставляем Бога, попускающего напасть, находить на нас для очищения грехов наших, и сердимся на людей. Помним еще такой пример, приводят святые отцы, что если собаку бросаешь палкой, она, как правило, бросается и начинает грызть эту палку, а не того, кто бросил в нее. Это как правило. Вот так и мы начинаем бросаться на того, кого Господь использовал в своих руках как орудие. Вместо того, чтобы противиться тому, кто толкнул на грех, то есть дьяволу. Так вот, святой Марк Подвижник говорит, что о всяком деле, сказав однажды, то есть один раз, потом должно прощать тому, о ком думаем, что он обидел нас. Хотя бы обида эта имела правильное основание, хотя бы и вовсе не имела его, зная, что воздаяние за прощение обид превосходит воздаяние всякой иной добродетели. Итак, сказав однажды, раз сказали человеку, он продолжает свое. Мы второй раз ему сказали, он продолжает свое. Мы говорим, да сколько раз тебе можно говорить? Этим самым мы проявляем свое негодование, нетерпение и свою нелюбовь к согрешающему. Святые учат, что сказав один раз, потом должны прощать тому, кто это творит. То есть раз сказали, не послушал, делает. Значит, Господь это попустил, что человек не услышал нашу просьбу. Попустил. Для чего? Чтобы испытать нас. Будем ли мы любить того, кто не делает так, как бы нам хотелось? Или мы его возненавидим? Будем роптать на него, гневиться и прочее? Или будем молча претерпевать? Итак, говорить можно тому, кто не знает. Но если сказали, и видим, что человек знает и продолжает делать, дальше... Говорит, бесполезно и вредно, потому что сами будем гневиться и от этого страдать, и против себя человека озлобит. Потому что если он продолжает делать то, что делал, значит он считает это правильным. И у него есть оправдание на это, и свои суждения, и свой взгляд. Дальше. Помним, что если мы будем прощать обиду, то будем получать награду на небе больше, чем если бы мы сотворили все добродетели. Прощение обиды, если мы так поступаем, то награда больше всяких наград. Мы должны даже радоваться при различных обидах от людей, а не скорбеть. Радоваться же не просто, а потому что имеем случай простить согрешившему против нас и ради этого получить прощение собственных грехов. Помним, Господь сказал, если вы простите, и вам простится. Мы с вами не безгрешны. Вот об этом мы, к сожалению, частенько вспоминаем только перед исповедью, что мы с вами грешники. А так видим себя праведниками. И забываем, что мы с вами согрешаем, и за все свои грехи получим воздаяние. Но, если мы прощаем согрешившего, простится и нам. Такой легкий способ избежать наказания. Поэтому, вот если нас оскорбили, мы еще и радуемся. Слава тебе, Господи, что ты дал мне возможность претерпеть и простить ему, обидевшему. И таким образом, самому получить прощение. Вот мы чему радуемся. Не безрассудно, а с рассуждением. Что сами получаем оставление грехов. Вот мы с вами разбирали жития Ефрема Сирина, Иова. Но то, что мы здесь с вами получаем от Бога семена, они прорастают. И нам с вами не возбраняется поступать так, как поступали святые. Потому что у них такое же тело, такая же кровь была, такая же плоть. Итак, понуждая себя к обузданию гнева, надо молиться Богу о ниспослании помощи для укрощения гнева, потому что без Божьей помощи мы ни в чем не можем успеть. То есть не полагаться на свои силы. Вот сейчас я перестану гневиться. Нет. Изначально, Господи, не дай мне прогневиться. Особенно, если мы видим, что складывается ситуация, в которой мы можем прийти в раздражение или в гнев. Тут заранее надо готовиться. Господи, не дай. Я немощен. Если Господь не сосиждет дома душевного, напрасно трудится строящий его. То есть напрасно мы, если Господь не поможет, бесполезны наши труды. Святые отцы, продолжая эту тему, указывают нам на следующее явление. Раздражительность, по словам святого Василия Великого, также называется острожелчием, то есть вспыльчивостью. Итак, раздражительность – это вспыльчивость. А по-славянски – это наглество. Это то, о чем мы просим с вами в молитвах. Господи, избавь меня от наглества и уныния. Вот если мы с вами будем помнить, что избавь меня от наглества, это от вспыльчивости, Господь непременно избавит. Худо тому, кто говорит, избавь от наглства, сам не понимает. Так вот, где нет раздражительности, там отсутствует вражда. Хотим в мире жить, значит, должны сражаться с этим недугом. Ибо если кто-либо в начале смущения поспешит укорить себя и поклониться ближнему, прося прощения, прежде нежели разгорится раздражительность, то он сохранит мир. Только начало раздражения, тут же прости, прости и поклонился, погасим. А человек продолжает раздражаться, а мы все равно прости, прости и погасим. Непременно это пламень погасим. Не настаивай ни в коем случае, чтобы было по твоей воле, ибо от сего рождается гнев, учит преподобный Варсонофий. Итак, не настаивай ни в коем случае, чтобы было по твоей воле. Мы же только этим и занимаемся, что постоянно в любой мелочи настаиваем на своем. А потом удивляемся. Сказали, не послушал человек, говорим, Господи, да будет воля твоя. Все, пусть делает, как хочет. Но при этом можно молчать, а внутри все будет кипеть. Если уж сказали, да будет воля твоя, значит, все, своей воли нету. Господи, не накажи его, пусть творит. Господи, вразуми его, вразуми меня. То есть молиться до тех пор, чтобы внутри, не дай Бог, не осталось у нас. А то внешне можно, ну делай, посмотрим. И все. То есть сказали, не по-нашему, Господи, на все святая воля Твоя, может, я ошибаюсь. Вот запомним и постараемся следить за своей речью, за своими поступками, за своими чувствами. Настаиваем мы на своем или нет? Говорим ли мы второй раз после того, как нас не послушали? Или молимся за того, кто нас не послушал? Вот будем внимательно за этим наблюдать. Но если гнев закоснет, то обращается злопамятность, от которой человек не освободится, если не понесет великие подвиги и труды. Раздражительность погашается наиболее любовью к ближнему. Но помним еще лекарство злопамятность. Это каяться, покаяние, что Господи, прости мне мое злопамятство, ты человек, прости мне мое злопамятство, я хуже тебя. Потому что ты один раз делал, хожу все время об этом помню. Хуже тебя и убиваю своей ненавистью. Вот когда человек так кается, бес от него отходит. Просим прощения у Бога в первую очередь, потому что грех перед Богом всегда больше, чем грех, совершенный по отношению к человеку. Поэтому сначала говорим, Господи, прости мне мое злопамятство, а потом говорим, ты, человек, прости мне мое злопамятство. Если не вслух, то про себя. Помним, что если согрешили вслух, надо вслух просить прощения. Если согрешили про себя, нося внутри зло, то про себя и надо просить прощения. Не надо подходить и говорить, вот ты знаешь, прости мне мое злопамятство. Человек может и думать, и думал, и забыть забыл. Думает, надо же, а он, оказывается, на меня зло держал, а прикидывался спокойным, любящим. Поэтому еще раз, как согрешили, так и приносим покаяние. Преподобный Максим Исповедник предупреждает: когда ты оскорблен кем-нибудь или в чем-нибудь уничижен, берегись помыслов гнева, дабы они по причине этого оскорбления, отлучив тебя от любви, не принесли во власть ненависти. Итак, оскорбили нас. Если в нас пребывают помыслы гнева, если мы их не отгоняем молитвой и покаянием, то они нас обязательно сделают человека ненавистниками. Поэтому надо бояться помыслов изначально, их отгонять. Ведь дьявол в нас чувства возбуждает, возбуждая в нас помыслы. И они воцаряются только тогда, когда мы с этими помыслами соглашаемся, когда мы их принимаем. Отгоним помыслы, и в нас не воцарится это непристойное чувство. О пользе гнева преподобный Кассиан Римлянин говорит следующее. Бывает от гнева услуга нам очень пригодная. Когда рассерживаемся на сладострастные движения нашего сердца, или когда против самого гнева, зачем он вкрался, возбуждая нас против брата. Итак, святые отцы указывают, что только в одном случае гнев может быть полезным, когда мы гневимся на грех, на страсть. Но, к сожалению, в большинстве случаев у людей это происходит в искаженном виде. Человек начинает гневиться не на страсть, а на самого себя и становится преступником. К одному греху добавляют другой грех. Святые отцы указывают, что если человек гневится на себя, я такой, я так разозлился на себя, это он делает по гордости. Как это так? Я и вдруг такое сделал. То есть это преступление. Мы должны ненавидеть грех, страсть любую ненавидеть. Но не человека, творящий грех, и не себя ненавидеть, и на себя не гневиться. Это преступление. Гневиться на себя и себя осуждать вот таким образом, это по гордости. Надо смиряться. Ты, Господи, прости меня. Что ты от меня еще мог ожидать от гневливого? А вот гнев я ненавижу. Господи, не дай мне больше. Это будет правильная постановка. Но говорит, я себя ненавижу. Сколько раз доводилось слышать? Да я, говорит, себя ненавижу. Все, дьявол добился. Помним, благими намерениями уложен путь в ад. Вот человек думает, что он благое дело делает, ненавидит себя после того, как совершил грех. Вместо того, чтобы каяться, он испытывает не чувство покаяния, а чувство гнева. Таким образом, нет покаяния. Есть гнев, есть недовольство, есть гордость.
Видите, с собой недовольны.
Мы должны помнить, что мы грешные люди, и у нас должно быть чувство покаяния, а не самодовольство или недовольство собой. Итак, чувство покаяния при совершении греха. Брат пришел к Авипимену и хвалил одного брата за то, что он ненавидит зло. «А что значит ненавидеть зло?» – спросил его Ава. Брат смутился и, не найдя что, ответил, сказал: «Скажи мне, а что такое ненависть ко злу?» Старец отвечал: «Ненависть к злу – это если кто возненавидел свои грехи, а ближнего своего почитает праведным». То есть укорил нас человек. И мы говорим: да, он праведник, а укорил меня справедливо. Прости меня, брат. Вот так человек ненавидит зло. Когда ненавидит свои грехи, а ближнего своего оправдывает. То есть, даже если видим, что он согрешил, мы говорим: да, он по слабости это сделал. Господи, не накажи его. Я и больше потерплю. Только не накажи, только прости. А я виноват. Я его ввел в раздражение. То есть, если ненавидит грех, а ближнего почитает праведным, вот это есть ненавидеть зло. Ненавидеть грех, а не делающего грех. У нас же с вами обычно мы мешаем грех с человеком и начинаем ненавидеть того, кто согрешает, и впадаем в смертный грех, потому что превращаемся в антихристов. Антихрист будет судить, не имея на то права. А мы становимся судьями. Он еще покается, Господь его простит. А мы его уже осудили и даже возненавидели. Как страшно! Кстати, большинство тех, кто себя считает правдолюбцем, справедливым, зорко следит за окружающими. А не творят ли они зло? И если обнаруживает, то начинает ненавидеть не само зло, а творящего зло. То есть свою ненависть распространяет на человека. Особенно, если это касается наставника или священника. Говорят, ну мы же с него пример берем. Да не со священника надо брать пример, а со святых отцов. Вот откуда. Священник человек грешный, у нас нет догмата непогрешимости священника или наставника. И не с него должны брать пример, а со святых отцов. Тогда мы с вами будем безукоризнены. А зоркость свою направить вовнутрь себя, следить за своими грехами, тогда некогда будет следить за грехами окружающих. Вот этому нас учат святые отцы. Безгневие есть ненасытное желание бесчестий. Еще раз. Безгневие есть ненасытное желание бесчестий. Так в тщеславных людях бывает бесконечное желание похвалы. Вот тщеславные люди, они постоянно желают, чтобы их хвалили. Но это, конечно, не мы с вами. Мы не любим, когда нас хвалят. Да? О, мы с вами не тщеславные. Еще раз, как проявляется тщеславие? Спрашиваешь, конечно, что тщеславный. А говорит, нет, я не тщеславный. Любишь, когда тебя хвалят? Люблю. Все. Помним, чем это опасно. Тот, кто принял похвалу, от того отходит благодать Божия. Страшно это, принять похвалу. То, что хвалят, пусть хвалят. Это испытание от Бога. Будем мы принимать похвалу, или мы будем помнить, кто мы есть на самом деле, что мы из себя представляем. Так вот, как тщеславный желает, чтобы его хвалили, вот так же точно безгневный желает вот этих бесчестий. Безгневие есть победа над естеством, нечувствительность к досаждениям, происходящая от подвигов и потов. Итак, хочу напомнить то, что мы с вами проходили раньше, что вот это ненасытное желание бесчестий есть высшая степень терпения, высшая, до вступления на которую надо пройти низшую степень, такую как смиренное самоуничижение, считающее себя заслуживающим всякое оскорбление. То есть сначала мы учимся при всяких оскорблениях, унижениях считать себя достойным этого, заслужившим этого. Вот это первая степень. Без нее нельзя желать постоянного укорения и упрека. И подавление позывов к отмщению, возненавидение всякой мысли в отмщении и подобное. Итак, сначала привыкаем к тому, к мысли, к чувству, что если мы претерпели что-то, это нам справедливо. Первое. Второе. Мы подавляем всякие помыслы об отмщении, потому что бес постоянно говорит, ну подожди, вот ему еще аукнется. Вот это желание отмщения, это признак гнева. Еще раз, пройдя вот этот этап, считаем себя достойными, отгоняем помыслы об отмщении, а вот после этого уже рождается ненасытное желание бесчестий. Так вот, кротость. Кротость есть недвижимое устроение души в бесчестии и в чести, пребывающее одинаковым. Вот кроткий тот, кто если его бесчестят, или если ему честь выказывают, у него душа находится в таком же ровном состоянии. Нет восторга, нет удовольствия от того, что хвалят. Кстати, хочется заметить, что в большинстве случаев, если человек еще и начинает бороться с тем, чтобы быть хладнокровным в тот момент, когда его бесчестят, то мало кто старается сохранить вот это равнодушие, то есть вот ровную душу, когда его хвалят. Как правило, с этим почти никто не борется. Вот хвалят человека, у человека внутри начинают возникать вот такие чувства от похвалы. И человек не борется. Он в них купается, услаждается ими. Может для приличия начать смиренно словить, да нет, я не достоин, ну что вы, это не про меня, ну и так далее. А внутри, в свое сердце, если серьезно заглянет, то увидит, что он и похвалы принял, и что душа у него колыхнулась в тот момент, когда его начали хвалить. То есть, если мы с вами не будем бороться с тщеславными чувствами в момент похвалы, нам ни в коем случае не удастся справиться и с чувствами, когда нас будут бесчестить. То есть одно с другим связано. Мы одинаково боремся как с чувствами похвалы, возникающими в нас при похвале, так и с чувством раздражения и гнева, когда нас бесчестят, когда мы терпим какой-то ущерб. Итак, святые отцы учат, что гнев есть воспламенение сокровенной ненависти, то есть память о злобе. Гнев есть желание зла огорчившему. Итак, воспламенение сокровенной ненависти. Иногда человек молча носит в сердце ненависть. И вдруг его прорывает. Я, говорит, молчала, ну а потом я ему все и сказала. Я терпела, да не терпела, камни за пазуху складывала. А потом сразу все камни швырнула. То есть была сокровенная ненависть в сердце, сокровенная память о злобе. Помнила все, что худое человек сделал, носила в сердце. И таким образом гнев он там таился. И при случае он и у нас прорывается наружу. Поэтому важно помнить, а не носим ли мы что-либо злопамятное по отношению хоть к одному человеку. И уж как минимум об этом надо вспоминать перед тем, как идем на исповедь. Потому что не приведи Господи причаститься, имея в душе обиду, то есть ненависть. Тогда в суд и в осуждение человек причащается. То есть видим, что гнев внешне может ничем не выражаться. Ни выражением лица, ни словами. Он может таиться там, внутри. И при случае просто прорваться. А может и не прорваться, так и гнездиться в сердце. Вспыльчивость, то есть наглость, помните, да? Вспыльчивость. Есть безвременное воспаление сердца. Вот воспалилось сердце. Это есть вспыльчивость. Огорчение. Есть неприятное чувство, гнездящееся в душе. Значит, если у нас есть огорчение, значит, таится там неприятное чувство. Следовательно, для того, чтобы избавиться от огорчения, нужно избавиться от этого чувства. Значит, откапываем корни, откуда оно у нас появилось, с чем оно связано, с какими событиями, и обнаружим, что там присутствует обязательно злопамятность, потому что забыл бы, огорчения бы не было. А вспомнишь зло, которое содеяно, значит, оно там и гнездится. Значит, на исповеди так и каемся. Господи, прости меня злопамятство. Ты человек, прости меня злопамятство. Я хуже тебя. Раздражительность. Есть безобразие души. Безобразие души. А мы постоянно раздражаемся, оправдываем свое раздражение и не видим своей ущербности. Не видим, что мы творим безобразие. Ведь сплошь и рядом наше раздражение в тоне выражается. Поступка, движение, выражение лица во всем сквозит. И сколько раз на дню. Некоторые, будучи склонными к раздражительности, не родят оврачевание, истребление этой страсти. Это большинство из нас. сожалению, не борется с этим. Раздражается, ну и что? Иногда во время гнева лукавые бесы скоро отходят от нас с той целью, чтобы мы о великих страстях не родили как бы о маловажных. И, наконец, сделали болезнь свою неисцельную, то есть неисцелимую. Как некоторые говорят в оправдание, я хоть вспыльчив, но это у меня скоро проходит. Неоднократно доводилось слышать. То есть вот это, я вспыльчив, но у меня скоро отходит, говорит о том, что человек не борется с этой вспыльчивостью. Бес предложил ему оправдание, он говорит, ты что, быстро отходишь. Что тут, ничего страшного. И человек так с этим и живет. Изо дня в день рождается в нем вспыльчивость, она короткая, но ущерб нанесен своей душе, душе того, на кого прогневились, на кого вспылили. А себе скажут, ну я же быстро отхожу. То есть неважно, убьет человека перед тем, как будет долго мучить, или сразу убьет. Убийство есть убийство. То есть или долго гневиться, или быстро прогневился, убил ненавистью человека, и потом тут же оправдался, сказал, ну, я же отходчив. Если признак крайней кротости состоит в том, чтобы в присутствии раздражающего сохранить тишину сердечную и залог любви к нему, то без сомнения крайняя степень гневливости обнаруживается тем, что в человеке наедине сам с собою, словами и телодвижениями, как бы с оскорбившим его, припирается и ярится. Итак, вот признак кротости. Когда мы сохраняем тишину сердечную от раздражительности в присутствии того, кто нас раздражает, то есть он вот сейчас нас раздражает, хулит, бесчестит, делает не по-нашему, делает на вред, на зло, видимым образом. Да? А мы в этот момент сохраняем тишину сердечную, молимся за него. Вот это есть кротость. А не так, что приходит, спрашиваешь, есть на кого обида? Да, говорит, есть. Так надо молиться за него. И тогда не будет ненависти, не будет обиды. Говорит, я молюсь. Так молиться когда? Сначала вдоволь наобижается, потом только начинает молиться. И то безуспешно. Потому что чувства нету любви согрешившему, нет чувства своей вины, потому что участвовала в этом безобразии. Итак, в присутствии, если мы раздражающего сохраняем вот такую душевную тишину, то мы кротки. И крайняя степень гневливости – это даже когда остаемся один на один с собой, продолжаем гневиться и яриться на того, против кого затаили вот это злопамятство. И телодвижениями, и выражением лица, и вспомним, сколько раз, расставшись после неприятной беседы или какого-то преткновения с кем-то, уже расставшись, идя домой там после службы или еще где-то, сколько раз мы продолжаем в уме мысленно припираться, спорить, доказывать, винить, оправдывать себя, превозносить себя, как я ему умно ответила. Вот я его отбрила, как говорили. И так далее. Это есть признак крайней гневливости. Запомним это, и если у нас такое будет возбуждаться после какой-то неприятности, будем помнить, насколько это опасно, и тут же немедленно прекращать. Возвращать на путь молитвенный, покаяние и так далее. Вот тут такой вопрос. Если гневишься на предмет, а не на человека, так что готов его разбить, у него же не попросишь прощения? Да, действительно, предметы иногда могут раздражать не меньше, чем человек. Но раздражитель не сам предмет, а сатана, который вкладывает в сердце чувство раздражения. Помним, чему учит наш святой Феофан Затворник, что бесы, они пускают в нас стрелы злобы, ненависти и прочего. И там, где эта стрела находит почву для себя, там возгорается огонь. То есть, неважно, человек это или предмет. Еще раз напомню пример, мы приводили с вами, что двух человек злословит один. В это время дьявол обоим людям пускает в сердце стрелы ненависти, раздражения. Но один эти стрелы гасит молитвой. Тут же присутствующий говорит: «Господи, не накажи! Господи, еще не это потерплю! Но справедливо мне это! Да он мой благодетель! Он мне на мои грехи указывает!» И гасит эти стрелы. И он стоит, он не испытывает ни на раздражение, ни ненависти. Другой же все эти стрелы принимает и говорит: «Да, действительно, смотри, он меня и укоряет, он нечестивец и так далее». То есть он принимает. Виновник не тот, кто раздражает, виновник тот, кто принимает эти стрелы. Значит, в сердце есть почва для этого зла. Так вот, неважно, на человека или на предмет, дьявол посылает в сердце вот такой злобы. И если человек принял, он согрешил прежде всего против Бога. Потому что по меньшей мере любой предмет, как и человек, есть творение Божие. И если мы гневимся, будь то на человека, будь то на предмет, мы гневимся на того, кто его создал. Поэтому грех перед Богом больше, чем перед теми, на кого мы гневимся. Значит, чтобы избавиться от гнева, прежде всего надо просить прощения у Бога. Господи, прости. Прости, прогневился на то, что ты сотворил. Ты мне этот предмет дал в пользование, а я на него прогневился. Понятно, да?
Понятно.
Пойдем дальше. Преподобный Иоанн Лестничник повествует нам: «Видел я таких, которые внешним видом являли долготерпение, но безрассудное, и под покровом молчания скрывали внутри себя памятозлобие. Я счел их окаяннейшими нечестивых, потому что они белизну голубя омрачали как бы некую чернотою». Вот с виду человек ходит, молчит, а внутри у него там ненависть и злоба. Вот они хуже окаяннейших. «Много потребовано нам терпения против всего змея», указывает преподобный. То есть гнева и памятозлобия. Потому что ему, как змею плотской похоти, содействует естество. Вот гневу, раздражительности и злобе помогает наше грехопадшее естество. Поэтому запомним для себя, что труд нас с вами будет велик и долог. Для чего нас предупреждают святые отцы в этом? Чтобы мы с вами, не отчаиваясь и не унывали, когда увидим, что в одночасье нам не справиться с этим, что борешься, оно прорывается. Сражаешься, оно не одним боком, так другим. Так вот, чтобы мы помнили, что великие труды и много потов надо понести, и продолжали с уверенностью в том, что рано или поздно Господь нас, видя наши труды в этом плане, освободит от этого недуга. Видел я людей, которые, прогневавшись, отвергали пищу, и сим безрассудным воздержанием яд к яду прилагали. Видел я и других, которые как бы благословною причиною, воспользовавшись гневом своим, предавались многоедению и из рва падали в стремнину. На самом деле, выговорили ребенку, он раз тарелку от себя отодвинул, выскочил из-за стола и побежал. И к одному греху добавил второй, пренебрег пищей, которую ему дал Господь. А другие наоборот, когда человек после гнева вдруг его обуревает обжорство, Он садится и начинает много есть. Он говорит, я расстроился, поэтому столько ем. Это несчастье. Вот этот дух обжорства, он иногда нападает на тех, кто страдает и от блудной страсти. Человек пойдет в блуд, потом садится и начинает много есть. Это страшно. Это не дух, это болезнь. Наконец, видел я разумных людей, которые, подобно хорошим врачам, растворив то и другое, от умеренной трапезы, утешения данного телу, получали весьма великую пользу. То есть, что бы ни приключилось, человек смиренно садится и кушает. Кушает умеренно, как положено. И покушав, получает великое облегчение. На душе спокойнее становится. Вот обратили внимание, совместная трапеза, даже если размолвка произошла, сели, если молча едят, покушали, глянули и отошло. Все, отпало от сердца, уже злобы нету, уже глаза посоловели, уже можно 3 лата в долг просить, человек добрым становится. То есть вот это умеренное потребление того, что нам Господь дал для поддержания тела, оно спасительно для нас, если мы правильно его употребляем, как, впрочем, и все, что нам Господь дал в пользование. Иоанн Лесточник учит, начало блаженного незлобия сносить бесчестие, хотя с огорчением и болезнью души. Итак, начало – это сносить бесчестие, просто сносить, хотя внутри огорчение и болезнь, ну, сносить. Не отвечать на зло злом. Промолчать, претерпеть, помолиться. Хотя там коснулось, и огорчение коснулось внутри, но избавились. И душа там пострадала. Ну, исцелили покаянием, молитвой. Вот это начало. Вот дай Бог нам с вами на начало стать. Середина пребывать в этих бесчестиях беспечально. То есть, если уже нас печали не вызывают, вот это уже середина. Кстати, у нас, если 1-2 раза удастся не ответить на зло злом и претерпеть, мы уже себя такими терпеливыми видим. То есть мы уже видим себя праведниками. А это тот, кто каждый раз, не от случая к случаю не отвечаем на зло злом, а каждый раз, когда, вот это начало. А середина – это когда каждый раз испытываем внутри благодушное настроение. И конец незлобия – принимать поношения как похвалы. То есть радоваться им. А похвалы как мы понимаем? Равнодушно. Да? Вот. Итак, преподобный Иоанн Лесточник повествует нам. Видел я 3 иноков в одно время потерпевших бесчестие. Один из них оскорбился и смолчал. Другой порадовался за себя, но опечалился об укорившем его. Третий, воображая вред ближнего, пролил теплые слезы. Так можно было видеть здесь делателей. Первое, страха. Вот тот, кто оскорбился, но смолчал, это делатели страха. То есть, ну, побоялся на зло злом ответить. Другой, который порадовался за себя, но опечалился за укоривший его, это делатель муздовоздаяния. Он порадовался за себя, что вот его оскорбили, он не озлобился, и через это получил венец на небе, и еще и простились ему грехи его, потому что он простил обижающему. Значит, получил награду больше, чем за какую бы то ни было добродетель. А вот третий делатель любви. Это тот, кто представил, какой вред получил тот, кто прогневился. Он страдает от того, что этот гнев его мучит. Может и наказание, Господи, не накажи его ради меня. Но он заплакал о нем. То есть вот свои чувства без внимания оставил. Вот это делатель любви. Нам бы сначала бы делателями страха быть, потом вот за воздаяние, и потом, дай Бог нам дойти до любви. Возгорание и движение гнева происходит от многих и различных причин. Первым делом в их врачевании добудут познание причины болезни, чтобы, нашедшие ее, получить надлежащий пластырь от промысла Божия и от духовных врачей. То есть, еще раз, если мы претерпели от кого-то, если мы обнаружили, что в нас возникло либо огорчение, неприязнь, злопамятство или еще что-то, какое-то недоброе, я уж не говорю ненависть и гнев, исследовать прежде всего, из-за чего это в нас произошло. И бес тут скажет, вот он виноват, он тебя разозлил. Понятно? Это ложь. Мы причину ищем в себе. Это значит, я не проявил терпения. Все, Господи, отныне буду врачевать вот этот недуг свой. И так далее. То есть в каждом конкретном случае недуг может оказаться абсолютно разным. А результат один. Недоброе чувство в сердце по отношению к человеку или к предмету. Итак, да свяжется гнев, как мучитель, узами кротости. Вот чем связывается гнев. Узами кротости. Помним, кротость – это ненасытное желание уничижения. Вот дожить бы нам до этого. А то мы все, Господи, если можно, пусть меня минует чаша сия, чтобы мне ее не пить. Если вот можно, пусть мне это лекарство не надо. Вот горькое очень. А нам бы понять, что вот эти наши духовные болячки по-другому не исцеляются. Иначе, как через болезни, болезненное лекарство, горькое, по-другому не исцелиться и жаждать нам. Вот бы мне лекарство такое на душу покрепче, чтобы мой недуг злопамятства напрочь исцелить. Чтобы мое недовольство людьми и раздражительность уврачевать. Мне бы укол какой-нибудь помощнее, да прямо в сердце, чтобы меня укололи. Чтобы прямо туда вакцину ввели. И благодарить, как врача благодарим и всем рассказываем. Вот ты знаешь, вот такое лекарство сразу помогает. Вот обругали меня, вот сразу так помогло. От таких грехов я избавилась. Вот дойти до такого возраста нам. Так вот, да свяжется гнев, как мучитель. Потому что он мучит нас узами кротости. Поражаемый долготерпением. Сколько надо, столько и буду терпеть. Потому что постоянно дьявол внушает, сколько можно терпеть. Постоянно во всем. Будь то ненавистную нам работу, сколько можно. А потом окажется, Господь отнимет эту работу. И потом будем так сожалеть и горько плакать, что вот была работа, а я ее ненавидел. Сколько сейчас таких, которые любую работу готовы выполнять. Смирил Господь таким образом. Итак, вот долго терпение во всем. Вот сколько надо, столько и буду терпеть. И святой любовью. Вот венец всему. Любовь к Богу, любовь к творению Его. Она поражает ненависть в самое сердце. Она ее уничтожает и попаляет. Она в этом проявляется. А то многие уставим, говорят, я тебя люблю. 5 минут не прошло, ни любовь к нему, ни принесла. Тут же обнаружилось. В тоне, в поступках и во всем на свете. А вот научиться не по форме, по духу, по-настоящему любить. И вот проявление ее выразить вне злопамятства, вне гневливости, вне раздражительности. Связать этот гнев. Вот будем молить святых отцов, да укрепит они нас. Вот у нас с вами каникулы впереди. И хочется верить, что в первый понедельник октября мы с вами здесь соберемся кроткими, не гневливыми, не поветозловыми, а любвеобильными. Потому что впереди лето такой полигон, разгар для наших трудов. А осенью будем жать.
Будем молиться Богу.
Вот. Будем молиться, да укрепит Он нас, да преобразит Он нас. Аминь.